Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 5 января 2023 года. И я хотел бы сделать небольшое добавление к своему вчерашнему ответу относительно нашествия на Россию ядерного оружия, по которому вот продолжается дискуссия у нас на форуме. Я думаю, что основной клинч дискуссии этой сводится к тому, что Украина, мол, лопухнулась, что отказалась от ядерного оружия, а, соответственно, контрмнение, что все равно для Украины содержать это ядерное оружие было дорого, и поэтому его надо было вывести. Я хочу привнести взгляд эпохи на это время, да, то есть начало 90-х годов, о том, почему именно у Украины было, не только Украины, но и Белоруссии, Казахстана, изъято ядерное оружие. Я говорю изъято, потому что на этом в первую очередь настаивали Соединенные Штаты, настаивали все западные партнеры, и поэтому их Соединенных Штатов. И поэтому было понятно, что украинской власти, равно как и любой другой, там казахской и так далее, просто некуда деваться. Потому что с одной стороны Россия, а с другой стороны тот самый Запад, на который они предполагали опереться в противовес России, который их, в общем, тыкает мордой в это ядерное оружие и говорит: сдайте России. Почему? Я теперь хотел еще... То есть мотив этой сдачи состоял не в том, что в тот момент, что его там дорого содержать, потому что Украина себя тогда проецировала как очень богатая страна, как чуть ли не Франция. Может, она такой и была в советское время и в советском государстве. Такой она быстро перестала стать, но в любом случае, в начале 90-х это было еще не очевидно. Да? Так вот, основной мотив, почему Украина рассталась с ядерным оружием, как и другие республики, о которых я говорил в прошлом ответе, это именно требование Запада, причем очень жесткое требование. Почему он это сделал? Потому что, во-первых, тогда российский режим под ельцинским руководством начала 90-х воспринимался Западом и Соединенными Штатами как самый лучший друг. Вот, наконец-то, мы долго старались, боролись и так далее, вот, наконец-то, в Кремле наступила наша власть. Да и действительно, что бы ей не наступить. Во всех центральных министерствах, в аппарате президента, в бывшем здании ЦК КПСС, на Старой площади сидят просто американские советники, которые по прямой связи с Вашингтоном все секретные, несекретные документы, переговоры просто гонят туда. Ну все же, куда дальше? Вот все уже, все опутано, этой сетью. Почему, собственно, ельцинский режим американцам и их сателлитам не воспринимать как свой? Они воспринимали его как нового сателлита, который тут еще мы немножко подрессируем, он подрастет и будет таким же, как вот другие государства Европы, также в нашей упряжке. Это во-первых. С остальными республиками что будет, это еще непонятно, но ясно, что опираться надо на Россию, потому что, распилили Советский Союз, но это остался основным его центром. Второй момент — это то, что развал Советского Союза и вот всплывшая в этой связи проблема ядерного оружия, которого так вот по-быстрому распилили в Беловежской пуще, просто потому, что не до деталей было. Нечего было там договаривать про ядерное оружие, Крым, какие-то стратегические бомбардировщики, судить чего-то там о войсках, которые куда они пойдут, кому будут служить. Надо было по-быстрому распилить союз и получить каждому свой кусок, свою вотчину. Вот, собственно, мотивация там Кравчука, Ельцина, ну и Шушкевича, примкнувшего к ним. Даже Назарбаев не принял в этом участие. Знаете, понятно было, да, размеры трагедии ситуации. Так вот, в этих условиях сразу же стало понятно, что если Россия обладает основным экономическим потенциалом и есть на чем жить, ну там и нефть, и газ, и все прочие, сырьевые ресурсы, то с остальными все обстоит немножко кислее. И что самое главное, что вот эти новые республиканские элиты вдруг неожиданно получившие с неба такой подарок, как суверенитет. Что это значит? Что это значит, что они ни перед кем за свои действия отвечать не обязаны. Вот раньше они отвечали союзному руководству, там было особо не разгуляться. Конечно, они чего-то там имели, чего-то там наживали, но по сравнению с теми возможностями, которые перед ними открылись, это были крохи. А сейчас можно было хапнуть по-крупному. И главное, время было такое, что надо было хапать. Спрашивается, а что можно хапать? Ну, то, что, а, можно украсть, и, б, то, что пользуется спросом. А вот среди того, что пользуется спросом, как раз ядерное оружие, тактическое, правда, ядерное оружие, да, стратегических боеголовок там не было в республиках, но, тем не менее, оно получило, как бы это сказали, сейчас нездоровый интерес. То есть в мире этой ситуации, совершенно неожиданно свалившейся и на мир тоже, не только на советское население, очень многие заинтересовались очень плотно. Я уже говорил, о разных странах, которые были бы потенциально интересантами этого дела. Но, безусловно, что и та же Ливия, и та же Палестина, и тот же Иран, и много кто еще, у кого, возможно, водились деньги где-то далеко в кубышках запрятанные, они бы с радостью поучаствовали в этом процессе. И они, собственно, и направили свои стопы, кто в Казахстан, кто на Украину, говоря, что вот, ребята, перед вами вы тут за деньгами, стоите вот, думаете, чего бы вам продать. Вот продайте нам ядерную боеголовку или несколько, а можно вместе с ракетой еще лучше. И мы вам отвалим столько, что мало не покажется. Понимаете, вот что такое в то время для советского чиновника не то, что миллионы, а тысячи долларов. Ну, я могу вам показать вот на двух примерах, просто для того, чтобы вы поняли масштаб ситуации. В свое время Станкевич, вот сейчас вот иногда там мелькающий на телевидении, он был советником мэра Москвы. И против него потом было возбуждено уже в ельцинские времена уголовное дело. Он по своим польским корням скрывался в Польше некоторое время, потом его как там дело замяли, и типа срок давности прошел. В общем, короче, он появился и здесь, так сказать, фигуряет снова. Ну, пока, во всяком случае. Так вот, его криминал состоял в том, что он, будучи заместителем мэра Москвы, то есть Гавриил Попов, получил взятку в 10 тысяч долларов, за которую имел глупость расписаться. Ну, там не было написано, что это взятка, там, ну, расписка, да, но, в общем, было ясно, что он получил за то, что он проторгнул там какой-то контракт от кого-то, я уже не помню. Вот, то есть, за эту взятку, так сказать, он не подвергся, как бы, уголовному преследованию, там, я думаю, были еще и политические мотивы, но не потому, что он был какой-то оппозиционер, это был один из представителей демократуры, ну, что-то они там не поделили, я сейчас детали уже не помню. Но вы оцените масштаб. Вот вся проблема это в 10 тысячах долларов. То есть тогда это была безумная сумма. Знаете, когда Станкевичу предложили взятку в 10 тысяч долларов, это что-то весело. И тут представьте себе на республике, да, так сказать, которые, в общем-то, состоят из такого же рода Станкевича, сваливаются вдруг миллионы долларов даже, не буду говорить о 20 миллиардах, о которых говорит там казахский источник, который он взял просто от балды, как какую-то заоблачную цену, вообще не имеющую никаких аналогов, но даже миллионы, это сумасшедшие какие-то деньги, это вот просто человек даже представить себе не может, что это такое. Поэтому коррупционная емкость этих новых властей была очень велика. То есть, в общем-то, они на любую наживку, которую вы им бросили с долларами, кинулись бы и проглотили ее вместе с 2 метрами лески. И Соединенные Штаты вполне справедливо опасались того, что, в общем-то, вот эти вот новориши, вернее, не новориши, а потенциальные новориши в лице республиканских владык, они в первую очередь торганут тем, что, им, во-первых, не очень нужно, потому что это оружие создавалось, в общем-то, в целях Советского Союза, ну и максимум Россия могла в нем иметь какой-то интерес, как наследница Советского Союза, такая полноправная. Но и, кроме того, продают то, что пользуется спросом. А тут, как говорится, и вещь ненужная, и пользуется спросом, и те сразу компактные достаточно, да, можно так на любом корабле увезти. И, кроме того, еще и тебе денег от этого отвалят немерено, сколько скажешь, и там, где нужно. Ну, то есть, возможность такой сделки и такой продажи была очень велика. И американцы ее очень боялись, и не только они. Боялся Израиль, например, который, в общем, не хотел, чтобы у палестинцев появилось ядерное оружие, как и у него. Потому что понимал, что палестинцы – это такие ребята, что у них использовать не заржавеет. То же самое касалось и Ирана, то же самое касалось и всех других потенциальных обладателей, которые на тот момент его не имели. Я имею в виду КНДР. Оно ни с какими предложениями никуда не обращалось, никаких коррупционных связей не заводило, это точно. Но как страна, находящаяся в угрожаемом положении и заинтересованная, безусловно, в обладании, так сказать, таким оружием, я могу ее причислить к числу заинтересованных, но отнюдь не тех, кто там самостоятельно предпринимал какого-то рода действия на этот счет, потому что никаких свидетельств на это ни с Востока, ни с Запада, ни откуда нет и никогда не было. Но что касается вот Палестины, Ливана, то есть Ливии, простите, с Каддафи, с его, так сказать, угрожаемым положением после этого дела Лоутерби и так далее, все они были бы очень и очень заинтересованы. Соединенные Штаты этого серьезно боялись, и поэтому основной мотив в отдаче ядерного оружия на хранение России состоял не в том, что Украина лопухнулась, еще меньше в том, что ей не на что было содержать, а потому что Штаты судорожно боялись, что это оружие расползется неконтролируемым образом и, главное, совсем не туда, куда им хотелось бы. Вот именно поэтому Украину принудили к этой сделке, Будапештскому меморандуму, там еще как угодно ее называйте, все равно ее на ошейнике туда притащили, вот, и заставили его подписать там. Как говорится, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Но это усилия были отнюдь не России. Это усилия были Соединенных Штатов и ее европейских союзников. Вот я именно эту ясность хотел бы привнести в этот вопрос.